Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Приветствую вас всех. Я склонен предположить, что в такой снег, который в мае, безусловно, очень внезапен, вы либо в машине в пробке, либо дома, и, наверное, будете слушать нас особенно внимательно. Очень рад вам всем. И сегодня мы решили вернуться к нашему формату, когда мы приглашали интересного гостя и вели с ним беседу. Поэтому не факт, что получится сегодня пообщаться со мной, но я с удовольствием пообщаюсь с моей хорошей знакомой Матробова Насима. Она руководит проектом, который называется «Публичные лекции». И сейчас она об этом расскажет. Насим, приветствую.
Здравствуйте.
Ну что там за публичные лекции-то такие вы придумали?
Во-первых, спасибо, что пригласили в ваш эфир. Очень интересно и волнительно. Что касаемо нашего проекта, я могу сказать, что, да, я представитель таджикской диаспоры.
Да. Давай я сейчас красиво представлю, чтобы это сам. Возможно, кто хорошо слушает нашу передачу, помнит, где-то год назад приходил Алимамад Баймамадов, он руководит организацией НУР. Это организация, которая объединяет выходцев из Республики Таджикистан и является самой организованной организацией, если так можно выразиться, где все четко, где все работает, они вообще большие молодцы. И вот Насима непосредственно там ведет проект.
Спасибо. Так вот, почему мы решили создать данный проект «Публичные лекции»? Мы заметили среди членов нашей организации большой спрос, в принципе, на то, чтобы к нам приходили гости и рассказывали различные интересные темы. Ну и также мы понимаем, что членам нашей диаспоры необходимо интегрироваться на территории Российской Федерации, и мы убеждены, что вот гости, как представители МВД, либо по миграционным вопросам, либо же истории России, у нас даже в планах пригласить представители церкви, которые бы рассказывали истории различных религий, да, которые приняты, и истории России, и также о том, как правильно или... как бы правильно выразиться, наши граждане, члены нашей диаспоры могли бы интегрироваться вот в современное общество России.
То есть это такой, будем говорить, очень широкого охвата проект, то есть не то, что там только законы да. будете рассказывать, а вообще все-все-все.
Да, то есть это будет охватывать различные сферы, и образовательные, и культурные, и, ну, как уже ранее говорили, юридические, чтобы это было интересно и молодым, и старшему поколению, и охватить, то есть, большую аудиторию. Мы уверены, что это прямо будет очень интересным проектом, и не только приглашаем членов нашей диаспоры, в принципе, всем, кому интересно, они могут записаться онлайн у нас на официальных страничках.
То есть, когда непосредственно приходит гость и рассказывает, да, ну, скажем так, свою тему, то какое-то количество людей прям в зале, да, присутствует? Да. То есть, это не онлайн-формат, это именно вот живые люди приходят.
Да, да, мы намерены пригласить людей к нам в офис. У нас есть целый зал, где помещается около 150 человек, и мы надеемся, что, в принципе, такое количество мы прям будем собирать, и два раза в месяц у нас будут такие гости. Надеемся, что вы тоже к нам придете.
К вам всегда.
Да, и будут проводить эти лекции. Также будут возможности, да, мы будем это все снимать и также уже делать пост-релиз у нас.
То есть кто не успел вживую, может спокойно посмотреть в записи, то есть у вас на ресурсах.
Да, мы даже, возможно, можем сделать как прямые эфиры для тех, кто проживает в регионах. Потому что мы знаем, что очень многие живут и в других городах, и для них тоже было бы интересно подключиться онлайн.
Ну, Мне кажется, что эфир сейчас тем более делать несложно, недорого, то есть его надо точно делать, но потом в записи все-таки надо оставлять не эфир, там бывает звук все-таки, что-то там охает, акает, да, то есть то, что вот вы отдельно записываете, как такое назовем, продакшн, да, вот продакшн записали, это вот потом ролик, ну, куда-то там на ресурсы, а прямой эфир, ну, безусловно, да, может, какие-то вопросы будут интересные гостям.
Ну, да.
Кого вы планируете гостями? Про себя я понял, что все, надо идти. А в целом какой-то у вас уже вот есть, скажем, подборка гостей, кого вы ждете?
Ну, мы сейчас как раз составляем список гостей, которым бы тоже было бы интересно участвовать в данном проекте, потому что очень многие публичные, да, люди, они как раз говорят о том, что насколько важно вот поддерживать эту многонациональную дружбу, и мы как таджикская диаспора хотим, чтобы нашим спикерам было интересно участвовать в наших программах. Поэтому пока не могу вам озвучить всех гостей, но точно будет Кожаный Вадим Викторович. И, кстати говоря, мы еще пригласили Татьяну Корнееву. Она тоже у нас вот в конце мая будет участвовать со своей темой.
А у нее какая тема?
У нее тема... Так, исмаилизм в философии Насири Хусрава. Она именно защитила диссертацию по данной теме. Она выступает в различных лекциях в Институте востоковедения. Поэтому вот мы ее тоже ждем.
То есть она, ну, как религиовед, будем говорить.
Да. Ну, кандидат исторических наук.
А, историк.
Да, историк.
Ну, это интересно. Так, у нас немножко тут пишут Телеграм, я надо буду отвлекаться. Добрый Док, это один из наших самых прям верных постоянных слушателей. Добрый вечер вам, пишет Вадим Насимов, с наступающим праздником Победы всех нас. Да, от себя тоже поздравляю всех с наступающим праздником Победы. Ваш проект полностью поддерживаю, ваш проект. С одной оговоркой, знаю, что не все таджики, живущие в Москве, стоят в диаспоре, а некоторые о ней вообще не подозревают. Охватывайте и оккультуривайте, пожалуйста, больше сограждан. Выезжайте на стройки, на предприятия, где они работают. А то хорошо, если один из ста реально дойдет и послушает. Остальные так и останутся вне поля. Добрый док, спасибо за такой развернутый комментарий. Единственное, вот я за Насима тут чуть заступлюсь. Не то, что заступлюсь, не могу сказать, что вы на нее как-то там нападаете. Огромная проблема прийти на стройки и на предприятия. То есть вот еще в бытность Федерации мигрантов мы много пытались таких проектов реализовать. Скажем, на стройки вообще там зайти крайне сложно. То есть там обычно безопасность работает так, что просто кто вы, что вы, все, идите отсюда, мы вас не знаем. То есть на предприятиях примерно так же. То есть вот даже недавно, может быть, эфиров там 10 назад мы с вами обсуждали решение губернатора Воробьева, губернатора Подмосковья, о том, что все новые инвестпроекты обязательно должны содержать в своем плане строительство общежитий для людей, если количество работников на предприятии более 100 человек. И вот даже на этом этапе, то есть мы когда приезжали там условно эти склады, там вот наши эти известные маркетплейсы, там всякие Озон, Вайлдберрис, Ламода там и так далее, и туда, то есть вот был министр безопасности Подмосковья, его первый зам, я, там еще сотрудники, очень непросто вот в целом как бы прийти и поговорить с людьми. То есть там либо вариант, что они только пришли на работу, им надо работать, либо они после работы уже устали, не особо соображают. То есть не так просто, скажем, донести до людей добро и умные мысли, чисто технически. Вот. Поэтому в итоге вот мы после всех, ну, скажем, наших вот этих мучений, да, пришли к тому, что онлайн-формат, то есть когда человеку самому удобно то время, в которое он смотрит какой-то контент, самый удобный. Так, Револьвер пишет, какие функции диаспоры, зачем они нужны? Фух, ну это отдельный большой разговор, наверное, надо звать не Насиму, да, как у Юрия Московского, то есть мы тогда пообсуждаем. В целом функция диаспор, с одной стороны, сохранение культуры, истории, да, то есть...
Самобытности, обрядов.
Самобытности, обрядов, да. Второе, ну, все-таки это хоть какое-то упорядочивание. Это то же самое, как и любой другой общественный институт. Хорошо. А как вот этот проект вообще пришел вам в голову делать такую, ну, скажем, ну, действительно интересный проект?
Ну, да, на самом деле мы, в принципе, наша диаспора очень давно существует. И вы знаете, что мы стараемся охватывать различные сферы жизни, так сказать, современного человека. И мы заметили одну тенденцию, что, в принципе, мы стараемся только своими ресурсами проводить лекции, семинары. То есть наши же представители, наши же диаспоры приходят и рассказывают. И как-то не было вот этой... как бы сказать, вот этого мостика, в принципе, со внешними представителями различных органов, которые точно так же озабочены тем, чтобы, как вы уже ранее сказали, упорядочить жизнь гостей, либо тех, которые уже, да, живут в частности, в Москве. Поэтому у нас наш председатель правления Баймамадов Алимамад Мавдодович, он у нас тоже такой идейный, активный.
Это правда.
Да, вы знаете, и он говорит, что так, Насима, я, говорит, подумал, и вот мы же, говорит, часто ездим на съезды, нас приглашают, да, там даже на встречах МВД, вот по поводу миграционных вопросов, потому что диаспоры действительно помогают хоть как-то регулировать вот такой большой поток мигрантов, либо, ну, тех, кто иностранных граждан, которые проживают на территории России и Москвы. И мы подумали, что действительно прекрасно было бы из уст самих этих представителей услышать вот там про закон. Точно так же мы понимаем, что у нас есть цели интегрировать этих людей в современное общество. И это невозможно без знаний культуры, истории той страны, в которой они проживают. И не может никто лучше рассказать о истории России, чем там представитель, да, вот историк. Точно так же про православную религию. Мы понимаем, что это не кто-то из наших может сделать, а все-таки представителей церквей. Вот у нас есть, допустим, наш уже друг, так скажем, из... Мы в прошлом году проводили субботник. У нас тоже такая гражданская инициатива на территории церкви в Мытищи. И там вот отец Георгий, он сказал, что он с удовольствием тоже придет к нам и расскажет, проведет эту лекцию, потому что действительно нет... Так, все религии учат нас любви, дружбе, смирению, и поэтому было бы здорово узнать еще и другие ветви, которые существуют. И точно так же, почему мы решили, в принципе, вот так вот осуществить этот проект и сейчас уже активно его реализовывать. Вот у нас на днях уже будет первая официальная публикация о том, что мы стартуем, поэтому нам очень приятно, что... первыми, инклюзив, вам рассказываем, и будем у себя уже на странице об этом рассказывать, приглашать гостей и стараться делать очень интересные, полезные времяпровождения наших членов диаспоры и организации в Москве.
А первая вот эта вот лекция, когда у вас планируется?
Ну, у нас получается... Вот 26-го с Татьяной у нас...
26 мая.
Мая, да.
Это первая лекция будет.
Ну, возможно, если у нас гость еще согласится до этого, то...
Еще
mm-hmm. до 26 мая.
Mm-hmm. Ну, то есть уже достаточно скоро уже практически.
Да,
вот уже
да.
Все. Так, смс к нам пришла с какой-то страны, не понимаю, плюс 358, не очень понимаю, где это. Здравствуйте, извините, а кроме диаспор, посольство есть в России? В других странах посольство выполняет функции представительства стран. Ну да, посольство, безусловно, есть, и функции они выполняют, но это просто разное. То есть, кстати, вот это интересная тема. Mm-hmm. Вот мы это обсуждали с киргизами. То есть, например, вот Кубан Эчбек, да. Мы с ним хорошо знакомы, сюда я тоже его пару раз приглашал. То есть, вот они сформировали очень хорошую киргизскую диаспору, стараются, угу. работают. Вот они в эту субботу, кстати, было мероприятие, угу. я приходил в кинотеатре «Космос». Угу. Новая площадка, кстати, появилась, хороший зал, очень комфортная цена, сейчас не реклама, просто мне прям там понравилось. И он, выступая, говорит, он говорит, у нас уже диаспора настолько активно работает, что у нас мероприятие почти каждый день. Угу. Ну, то есть, да, один комитет что делал, другой, угу. там что-то еще. И он говорит, у нас бывает прям ситуация, когда суббота, и, например, на субботу 4 мероприятия. Угу. И он говорит, мы делимся, я еду туда, там, допустим, зам там еще куда-то, то есть вот угу. очень активно. И вот и диаспора, например, с посольскими, ну, в хороших отношениях.
Да.
То есть, да, иногда там чуть-чуть они могут друг друга там как-то где-то покритиковать, угу. но все очень в рамках, и в целом отношения дружественные.
Угу.
А вот, например, есть какие-то диаспоры, где с посольством прям, ну, конфликт, угу. они прям вот ругаются.
Угу.
Да? И это вот тоже сильно зависит, опять же, от конкретной страны. Да, то есть, ну, да. Где-то, допустим, посольство считает диаспору своим конкурентом, угу. Да, то есть, что, мол, посольство считает, что все, кто приехали, граждане, это вроде как, ну, скажем так, их клиенты, угу. Да, то есть, да. Вот, а диаспора должна, как бы, там, не знаю, чем заниматься, а где-то диаспора считает, нет, это наши, типа, наши товарищи, а вы угу. Просто там свои, там, бумажки оформляйте, и все, то есть, это большое дело, то у вас как взаимоотношения?
Ну, на самом деле, да, очень хороший вопрос. Еще интересно узнать о том, что как выстраиваются у других диаспор со своими посольственными отношениями. Что касается нас, на самом деле, то есть вот сугубо лично, да, мое мнение, как мой опыт, у нас очень дружеские отношения. И я даже хочу отметить, что нас посольство... То есть нас поддерживают в плане, что, да, когда у них какие-то собрания, они нас обязательно приглашают, они обязательно отмечают наши успехи, и у них, вот, допустим, есть там телеграм-канал, они всегда к себе репостят о наших проектах, программах, то есть они делятся, либо если, допустим, есть какие-то большие мероприятия посольства, там, и приглашают там в футбол участвовать, либо какие-то концерты, то посольство всегда к нам обращается и тоже нам предоставляет возможность участвовать вот в таких площадках. То есть у нас с ними такой достаточно дружеский диалог, и мне кажется, я просто думала, что у всех так.
Нет, есть диаспоры, которые прям, ну, очень сильно критикуют. Вот. Опять же, часто бывает, например, когда диаспора может критиковать не только работу посольства, как именно, ну, чиновников на местах, uh-huh. Да, то есть, например, вот мы прекрасно понимаем, сейчас, допустим, не будем никого ругать прямо открыто в эфир, но у нас есть ситуация, когда людей выдворяют за правонарушение, yeah. Да, yeah. Есть спецприемник, мы туда не раз yeah. ездили, и вот, например, если мы берем условно, там, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, то дипломатические работники делают документы 2-3 недели, все, человек улетел. Uh-huh. А есть страны, которые делают 6 месяцев документ, а да, делать его помню, реально да, 2 минуты. Да, и бедолаги сидят по полгода, да. И чем им помочь, как бы непонятно. То есть, вот. Просто такое отношение к своим гражданам, непонятно почему, угу. Но вот так вышло. Но, допустим, если бы диаспора этой страны критиковала бы именно вот посольство за, там, ну, скажем, вот нерасторопность там, да, да или на да. халатность, можно сказать, то окей. Бывает, что диаспоры критикуют именно власть в родной стране да, очень да, сильно, да. То есть, что, типа, мы не согласны с политикой. Такого тоже, да, много бывает.
Ну да, но мы, кстати, придерживаемся того, что в любом случае диаспоры выполняют вообще функцию социальную, поэтому мы к политике...
Ну, подальше, да. да. Тем более сейчас такое время, что и правильно. Правильно. Хорошо, вот я услышал слово «футбол». То есть, сейчас какой-то футбол вы еще планируете?
Ну, мы, вы знаете, что здесь ежегодный турнир.
Ну, кубок, летом который, Нур, да?
Да, вот да, мы бы хотели его провести, но я не знаю, как вообще, насколько сейчас это реально в сегодняшних обстоятельствах, да, потому mm-hmm. что действительно, ну, сложный момент, но это вот наш ежегодный такой красивый турнир, мы его очень так к нему готовимся, проводим его, стараемся проводить его в очень таких красивых местах, просто это как план на этот год, если получится, то было бы, конечно, здорово. Угу. Потому что мы знаем, что сейчас вообще очень много лиг развелось футбольных, и очень многие участвуют, но у нас такой он строгий, регламентированный, ну, вы сами знаете, перед этим большие лекции проводятся с футболистами, после этого всегда потом с ними разбор. И, ну, не то, что даже игры, для нас, скорее всего, важно этическое поведение этих ребят, поэтому мы больше футбол организовываем не для того, чтобы кто-то победил, а просто люди подружились друг с другом, также каким-то образом были соучастниками, так сказать, жизни диаспоры. Угу. То есть это больше вот такой вот характер имеет, такой праздник футбола, и он такой объединяет, очень много зрителей приходят, всем нравится, поэтому если у нас получится, то, конечно... хотели бы провести.
Ну, я думаю, вот... нормально все будет. Сейчас у нас такие основные события, это новое государство, то есть, получается, выборы прошли.
Да.
Да, вот большая проблема, что в Крокус случился теракт, то есть, это, конечно, очень сильно повлияло на все. Но сейчас вот, ну, в целом как-то все уже успокаивается, да. То есть, это же тоже не может быть вечно. Я так понимаю, что усилили меры безопасности, да. Тоже дало какие-то да. результаты. Поэтому я думаю, что к лету, к турниру, наверное, уже... Самое главное, письма заранее все написали.
Да.
А вот вообще в целом, кстати, вот вспомнили сейчас про Крокус. Вот, допустим, вы изнутри, ну, видите какое-то там, может быть, изменение вот мысли у людей после этого там. Угу. Как-то вот Как вот, скажем, эта ситуация повлияла... Вот,
на самих
да, на самих, на самих ребят.
Да, но на самом деле еще раз хочу принести свои соболезнования семьям, да, которые пострадали, и которые хоть как-то вообще были сопричастны к этому. На самом деле это горе, которое коснулось всех нас, и как-то очень остро все отреагировали на это событие, потому что, казалось бы, все так шло... очень так мягко, все вот вроде у всех все налаживалось, и вот такой стресс, к сожалению, случилось. И мы тоже придерживаемся мнения, что у теракта нет национальности, и поэтому... Но, конечно же, очень многие вот члены нашей диаспоры, они испугались, знаете как, они испугались, что будет другая реакция. Они думали, что сейчас будет отмена таджиков,
Будет давление.
И у нас вот есть женщина, она работает в детском садике, и она говорила, что мне так стыдно, я вот не знаю, как мне пойти вот туда. А она пришла, получается, на работу, и там у них была линейка, где директор сказал, что вообще у нас приказ. Ну, не то, что приказ, как правильно да, выразиться, чтобы вообще не было никакого ксенофобного отношения ни к одному ученику, либо сотруднику, который является представителем там, Таджикистана, либо любой другой национальности, чтобы вообще и дети, и коллеги ни в коем случае не обвиняли. И такие истории были со всех школ, и мы, кстати, там в первую же неделю начали проводить лекции для родителей о том, что как обезопасить себя, своих детей, именно вот, чтобы они не попадали под...
ксенофобию такую.
Да, и ксенофобию, и под влияние, вот под вербовку, которая в Телеграме началась прям очень активно, да, тиражироваться. И многие родители, я говорю, вот у вас же в школах были линейки, где говорилось прям о том, что чтобы не было вот такого отношения к этим детям, вас все там защищали, и многие говорили, даже я сама, мы пошли с папой в паспортный стол, у меня папа говорит, сотрудница, говорит, мне так стыдно. И она говорит, ну, при чем тут вы?
Вы-то тут при
чем? Да, ну, я, да. Да, и то есть, хотя, казалось бы, но все, но каждый прочувствовал, и у каждому было стыдно, то есть вот как вот среди моих близких, да, когда мы обсуждали, у меня вот тоже мальчик, коллега, вы его тоже знаете, Рамеш, и он говорит, я даже голову не мог поднять, когда вот раздавали там водичку, вот мы были волонтерами, когда сдавали кровь, мне, говорит, было так стыдно, а люди... Все, грубо говоря, как будто они все тебя обнимали и говорили тебе, что ты не виноват. Да, произошло вот это событие, и какие-то нечисти, не знаю, как их назвать, да, и, они это сотворили. Но это не значит, что сейчас каждый таджик должен за это нести наказание. И поэтому... У нас были вот только такие разговоры, но, опять же, повторюсь, что удивило, что люди ждали другой реакции. Они ждали, что сейчас их будут выгонять, что сейчас там будет очень жестко там с работы, еще что-то. И оказалось наоборот. То есть вот ты когда ожидал, что тебя сейчас растерзают, а тебя обняли. Поэтому это было очень приятно. Еще раз, да, мы осознали, что насколько велика страна и добродушные здесь люди. И нам, кстати, после этого очень много СМИ звонили из недружественных стран, так скажем. Они прям нас растерзали, но мы понимали вообще, для чего это делается. Естественно, это оставили все без комментариев. Но вот само настроение было именно таким. И когда к нам обращались с вопросом, вообще были ли среди наших членов диаспоры там жалобы, что вот их там как-то ущемляют, к нам официально, то есть мы о таких случаях даже не слышали. Вот ну, ни разу к нам не пришел, и никто не сказал, что вот как-то к нему сейчас перестали там как-то относиться. Наоборот, все, кто у нас точно, да, на разных... местах работают, это и руководящие должности, и в школах, и с детьми, и ничего не изменилось. Но единственное, что вот люди сами ощущали, да, вот было вот неприятно в любом случае.
Ну да, тем более, ну просто очень, конечно, громкое такое событие, безусловно. Я тоже не замечаю каких-то таких сильных моментов ксенофобии, и тут, опять же, я думаю, важный момент, там буквально через несколько дней после теракта же была коллегия МВД, Владимир Владимирович приехал, сказал, никакой ксенофобии быть не должно, я думаю, что это очень, ну, как бы своевременно было сделано, абсолютно, то есть, да. Либо надо было просто какое-то отдельное обращение записать, а тут просто, ну, так совпало, да, что была коллегия, вышли, сказали, Хорошо. Уважаемые слушатели, прям я сам аж заслушался, как Насиба рассказывала. У нас сейчас самая интересная часть нашей передачи, вы ее все прекрасно знаете. Люди, ответственно подходя к своему делу, готовят новости, репетируют их, приходят сюда и рассказывают. Сейчас это надо все послушать, не переключаясь. Потом немножко рекламы, потом мы вернемся.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех, кто меня слышит, всех наших слушателей. У нас сегодня чуть другой формат. За последний год вы привыкли к активным диалогам в эфире. Вы звоните, и мы общаемся. Но сегодня я пригласил Матробову Насиму. Это человек, который организует очень интересный проект в региональной общественной организации НУР. И мы, собственно, это и обсуждаем. Я тех, кто, может быть, сейчас подключился ненадолго и уже не услышит конец передачи, сейчас авансом поздравлю вас с наступающим Днем Победы, с 9 мая. И мы пока продолжим диалог, и, может быть, вот минут через 10-15 мы несколько звонков примем, а может быть и нет. Так вот, Насима, продолжаем наш разговор. Вот мы поговорили про непосредственно сам проект, потом про футбол. А расскажите в целом про организацию. Угу. Мне кажется, все-таки вы делаете, ну, больше, чем любая другая, именно вот, ну, как-то всеобъемлющий такой подход. Поэтому прям вот я понимаю, что вот и оставшиеся 25 минут, которые у нас тут есть, не хватит на рассказ о вашей работе, но какие-то самые такие вот основные моменты, которые интересные и полезные.
Ну, вообще, да, и нам всегда приятно, что вы нас всегда хвалите.
Ну, это заслуженно тут.
Да, и об этом уже ходят легенды. Шутка. На самом деле, в принципе, мы уже в первой части тоже говорили, какие цели вообще у диаспор существуют, а мы прямо примерно диаспор, которые стараются посредством проектов выполнить все эти цели. Что уникально, что у нас... волонтеры с горящими глазами, добрыми сердцами, готовы работать очень много в свои выходные, либо после работы, для того, чтобы как бы вот этот мир и люди, которые к нам приходят, либо люди, которые нас окружают, это все стало светлее, добрее, и поэтому мы осуществляем... различные мероприятия и проекты. И, кстати говоря, вот хочется еще отметить, не рекламу, ничего, 8 июня, 14 июня Международный день донора, и вот у нас в офисе, это уже, кстати, 5-й год подряд, мы проводим День донора сдачи крови. Поэтому 8 июня с 9 утра у нас в офисе можно, может любой желающий прийти и сдать кровь. Поэтому тоже вот, если кому-то интересно, то можно прийти, и мы эту инициативу поддерживаем, потому что таким образом мы, опять же, понимаем, что наши люди, либо наша работа приносит не только пользу, но может кому-то вообще спасти жизнь. И помимо этого мы еще стараемся охватывать различные другие сферы. Это образовательные. Вот, кстати, у нас 12 мая тоже планируется профориентация для детей. Мы знаем, что очень многие дети наши, они учатся в школах, и сейчас они уже будут поступать в университет, и сейчас период вот сдачи экзаменов. И 12 мая мы приглашаем успешных, так сказать, специалистов, которые учились в университетах, сейчас вот нашли себя.
То есть они работают по профилю?
Они работают по профилю. Mm-hmm. У нас вот недавно был форум экономический, туда пришли молодые ребята, которые работают в IT-сфере, один в Яндекс, другой в Сбере. И это вызвало очень большой интерес среди молодых ребят, вообще, в принципе, IT-сфера. Поэтому мы им рассказываем о том, что куда можно пойти, вот профессии, с которыми они могли бы познакомиться в университетах. Точно так же у нас есть медицинский комитет, который проводит консультации по здравоохранению, своевременные сдачи анализов, диспансеризацию, тоже мы консультируем. Юридический комитет, естественно. Очень много вопросов именно миграционных. Мы стараемся и онлайн поддерживать, и офлайн. Организовываем различные семинары, лекции, знаете, вот такие просвещения. И сейчас вот опять же период подачи заявок детей в школу, в детские сады, и многие родители, к сожалению, кстати говоря, не знают там, какие документы нужны, либо
ну, да, порядок вот этого.
Услуги, да, вот даже зарегистрироваться, да, вы знаете, что вот с этим сложности, поэтому мы вот этого тоже проводим. Ну, в принципе, стараемся охватывать детей и молодежь, потому что мы верим, что это будущее, но не забываем про наших стариков, про пожилых людей, и для них у нас тоже есть досуг. 2 года назад мы ездили по Москва-реке, там было около 200
то есть корабли.
Поколений, да, на корабле. Катались за город, стараемся вывозить, и что вот сейчас вот вспомнила, 15 мая у нас будет 5 лет открытию нашего класса, называется, у нас есть комната здоровья для детей с ОВЗ. Мы заметили, что, кстати говоря, что среди членов нашей диаспоры, их детей, к сожалению, повышается статистика детей с такими заболеваниями, как аутизм, ДЦП, ну, то есть вот с инвалидностью, которая вот врождённая. И у нас есть психиатры, прекрасные ребята, которые работают в больницах, и они на волонтёрской основе приходят у нас раз в месяц, вот наши психиатры, и консультируют родителей, также у нас вот каждую неделю эта комната работает, волонтеры принимают таких детишек и целый день с ними проводят, потому что так и у родителей хотя бы какое-то время остается на себя, вот мама может просто хотя бы сесть.
Ну, выдохнуть, что
выдохнуть, да. И вот такая нерадужная статистика. И, в принципе, да, мы своим существованием показываем, что у них есть поддержка, и точно так же показываем соседям, да, всех, кто нас окружает, что мы приносим пользу.
Вот. Ну вот ваш руководитель, мы с ним встречались, говорил, что сейчас он посмотрел, сам удивился, что за месяц в среднем 2600 детей приходят на занятия очно, именно да, очно. Да. Более того, там выяснилось, что есть группы, ну, там, условно, группа может вместить там 20 человек, а желающих 40, они ходят через раз.
Да.
Вот, потому что один раз типа онлайн, один раз вот они приходят вживую. Но я был поражен. Я всем ходил и говорил, что у вас 1000 человек в месяц проходит. Все такие, да не может быть. Оказалось, 2600. То есть теперь мне вообще никто не поверит.
Да. Ну, это на самом деле так. И нам, кстати, тоже очень приятно, что родители осознают важность образования. И это вот дети дошкольного возраста, школьники, то есть вот там до 18 лет такое количество. И мы, у нас получается, что есть группы, которые проходят через раз, ну, потому что не хватает помещения, и есть отдельные группы, которые только онлайн, это те, которые живут чуть дальше, там, в Подмосковье,
а, например, то есть им приехать
Раменское,
сложно.
Да, угу. Им, например, сложно, ну, или бы не могут, да, приехать, и с ними занимаются только в Zoom онлайн, угу. Поэтому, да, и это все волонтеры делают.
То есть получается, что ваша задача организовать, дальше, то есть, есть, условно, волонтер, он знает, вот у него там, не знаю, 15 учеников, да. То есть, он сам уже их как-то там администрирует, они собрались, он им там какой-то учебный материал наговаривает, как-то что-то
не,
спрашивает.
Ну, не совсем так, не бесконтрольно, потому что, да, нет, да, мы очень чутко следим, потому что это работа с детьми, и мы должны понимать, кто им преподает и что преподает. Но точно так же у нас есть образовательные программы, да, то есть это русский язык, кстати говоря, для детей и для взрослых, то это уже профессиональные педагоги, точно так же, как и математика. Ну, для детей дошкольного возраста, либо подготовка к школе, это, естественно, дипломированные специалисты, именно педагоги, они преподают. А вот если это касается этики, то это, да, у нас волонтеры. Mm-hmm.
Ну, то есть человек уже просто, он достаточно сам
прошедшие
в этом разбирается.
Прошедшие курсы, да. Тренинги, да, он прошел эти курсы, тренинги, стажировку, и тогда ему уже дается доступ к
преподаванию.
Да, да.
Угу. А вот больше дошкольников приходят или все-таки уже школьного возраста детей?
Ну, знаете, у нас около, ну, наверное, я надеюсь, я не совру, около 600 детей, это вот дошкольного и первого класса возраста.
А, то есть совсем маленькие.
Да, то есть, ну, вот, вот такое
количество. И с ними, я так понимаю, в основном, то есть это русский язык?
Да, 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 русский язык, математика, ну, и что необходимо для подготовки в школу. То есть, да, это вот... Ну, русский язык — это основополагающий, потому что очень многие... Тоже удивительный момент. То есть, есть дети, которые родились здесь, и их, ну, русский язык у них там, да, первый родной, так скажем, потому что они...
То есть, основной язык.
Да, основной. А есть детишки, которые приехали сюда. И у нас, кстати, есть вот такая группа, группа первого класса. Это дети, которые переехали сюда, и у них есть барьер с языком. Они, то есть, не могут поступить в школу, потому что не знают языка. И вот мы в течение целого года с ними занимаемся по программе первого класса. Их подготавливают, и они, ну, и дальше родители пишут заявление, вот поступают в школу. И, кстати, не было еще ни разу случая, чтобы ребенок не поступил там в свой класс. Если, допустим, ему было 7 лет, он первый класс вот прошел у нас, то в школу поступают уже во второй класс. То есть вот за год их очень подтягивают, и у нас, в принципе, есть даже целый фильм.
Тут. И обучение вот это, которое происходит, оно на русском языке?
Оно абсолютно русское. Ну, у нас, в принципе, как бы государственный язык русский, ну, поэтому да, у нас, да, абсолютно на русском языке.
Угу. То есть получается, если он даже очень плохо говорил, то за этот год он и выучивает язык,
да,
и выучивает непосредственно саму учебную программу, да, за этот период.
Да, да.
А вот если вот часто же обсуждается, да, вот и там депутаты регулярно какие-то у нас с ними тоже дебаты, то есть все говорят, вот проблема, значит, что приезжают иностранцы, привозят детей, дети по-русски говорят плохо в школах, из-за них, соответственно, ну, происходит отставание, да, потому что нужно там пять раз повторить одно и то же и так далее. Ну, и там разные идеи, как с этим что-то делать, скажем так, да, и понятно, что проще всего здесь рассматривать вопрос именно дошкольников, то есть это, ну, как вот по аналогии, например, в советское время был такой подготовительный факультет, да, вот в вузах. То есть приезжали на условно, там, не знаю, негры, арабы, китайцы, да, то есть они приезжали, год учились здесь русскому языку, и потом шли уже на первый курс, как бы все, никакой проблемы не было, все хорошо. То же самое, например, если дошкольника, да, то есть мы можем, например, сейчас, ну вот я надеюсь, все-таки это наш случится, тоже какой-то сделать условно там как подфак, какую-то программу, тем более огромное же количество программ, да, обучение русскому как иностранному, вот, а то есть, например, там ребенок в 6 лет, куда-то ходит вот учиться, и к 7 годам, когда надо идти в школу, он уже хорошо говорит по-русски, он может осваивать учебную программу там без каких-то проблем, все хорошо. А вот если, условно, приехал ребенок, ну, не знаю, вот он дома закончил 5 класс, вот там в мае закончил все, его там какую-то ему там дали справку, что он 5 классов закончил, он переехал сюда, там вот здесь в школу поступил. Получается же, помимо того, что он язык не особо знает, еще и вопрос образовательных программ. Вот тут как вот вы... что-то делаете.
Ну, у нас есть дополнительные, но это уже курсы для, так скажем, взрослых. Ну, это, в принципе, на эти курсы ходят и дети, которым предстоит сдать экзамены ЕГЭ, ОГЭ, но с ними проводится тестирование. Если мы знаем, мы собираем, допустим, группы детей, которые вот они сильны, но им нужно как репетиторство, да, чтобы они прям еще сильнее их подготовить. И есть группа детей, которые вот своего класса, там, например, 5 класса, но у них там очень слабый русский и там математика. Для них у нас тоже есть вот эти курсы, несмотря на то, что у них язык там не очень хороший, то мы в любом случае их подтягиваем, мы для них готовим эти программы, они посещают, и мы наблюдаем динамику. И у нас вот в практике было, что в прошлом году для них мы делали... отдельную программу, и у них был, получается, русский, математика, и еще с ними проводили сессии наши психологи, потому что все-таки важно, да, адаптироваться в новом обществе, там правила поведения, у детей стресс, потому что они уже начинают осознавать, когда на них там косо смотрят, либо они стесняются говорить, ну, потому что акцент или еще что-то. И вот наши психологи с ними тоже проводили, и они уже спокойно поступают в школу. То есть у нас есть эти программы, и туда можно подключиться. Дальше, в любом случае, очень много зависит от родителей. Они должны понимать, что когда вот они перевозят детей сюда, то нужно иметь вложение, да, вклад в образование этих детей. То есть они должны понимать, что в любом случае, допустим, у нас мы предоставляем возможности, и мы бы хотели, чтобы родители приводили своих детей и воспользовались тем, что им дает организация. И мы знаем, что есть очень многие ответственные родители, которые там в течение там, лет, да, 3 месяцев, они прямо подтягивают своих детей, нанимают им репетиторов, они ходят на занятия, либо даже когда к нам приходят посещать мероприятия, знакомиться друг с другом, у них вот этот барьер бояться разговаривать, он куда-то...
контакт сформировать.
Да, вот контакт, то есть он уже куда-то теряется. появляется, потому что среди нас тоже есть там те, которые выросли здесь, и они, ну, с акцентом разговаривают на своем родном языке, но при этом в совершенстве владеют русским. И они вот немножечко сначала смущаются, у них вот это непринятие, что как это, а потом сами уже спокойно могут, ну, как бы стараются разговаривать на русском, и уже к школе они вот так вот как-то готовятся.
А вот если как раз говорить про детей, которые родились здесь, то есть у них базовый язык русский, и они, допустим, ну, вот условно, там, таджикский, да, или там памирский язык не знают. А есть возможность его выучить у вас, или таких нет?
Почему
есть?
У нас, знаете, вот сейчас мы наблюдаем, как наша молодежь, они прямо борются за сохранение языков в Таджикистане, да, и у них есть свои блоги, они создают, ну, вот, контент именно на родных языках, и точно так же к нам было очень много просьб изучения таджикского языка вообще в целом. И мы, кстати, вот опять же про дружбу с посольством, мы говорили о том, что мы бы хотели, чтобы вот там представители у нас в офисе могли бы организовать эти курсы таджикского языка, чтобы тоже можно было пройти и изучить. Поэтому да, в планах это есть.
А спрос есть на это?
Да. Ну, знаете как, в принципе, люди хотят, но когда иногда бывает, что ты готовишь уже продукт, ты
он даёшь, никому не нужен.
Да, и они уже такие, типа, оказывается, это не совсем сейчас нам нужно. Но нет, вот мы знаем, что вот сейчас мы действительно начали наблюдать, как люди с уважением относятся к сохранению своих языков. И очень отрадно это замечать среди молодежи, которая выросла здесь. То есть им не взрослые люди говорят, что вот ты не знаешь своего языка, позор и стыд тебе. А нет, а вот эти ребята, у них у самих интерес, и они прям не просто, чтобы там разговаривать, они изучают исторические факты, образование этого языка, почему оно исчезает. Ну, то есть очень интересные сейчас программы, и мы это всячески поддерживаем, кстати говоря.
Мне просто вот тоже, когда приходил, по-моему, представитель, по-моему, Куба Ночбек как раз и приходил, да, вот он говорит, у меня, говорит, трое детей, все родились здесь, а они, соответственно, на родном языке не говорят, но, опять же, у них родной русский, вот да, они на нем да, и говорят, да. Они здесь родились, у них гражданство,
неизбежный
все,
факт.
Да. И он говорит, мы, когда их на лето отправляем к бабушке, там, конечно, это самое, ну, много приколов, потому что, то есть, понятно, что старшее поколение, это во всех странах хорошо говорят по-русски.
Да.
В Киргизии русский язык официальный с самого распада Союза, то есть, там, в принципе, все хорошо говорят по-русски. Вот, но я понимаю, что все равно, ну, дети же, как бы, тем более, если они изначально вот билингвы, да, то есть у них и русский, и по телевизору там очень много русского, русские школы, при этом все равно есть киргизский язык родной, вот, и, конечно, когда эти дети вроде внешне таким же, грубо говоря, киргизом, что-то говорят на киргизском, такие, чего мы не понимаем, то это, безусловно, такие, ну, определенные, как сказать, ситуации, эмоции, и он говорит, они приезжают потом, когда уже сюда, вот, рассказывают много всяких приколов, вот, которые, соответственно, там у них сложились. Но вот я, если говорить про Таджикистан, особо так по нему не катался, то есть я был в Душанбе, что-то мы там куда-то выезжали, километров на 20, на 30, и, в общем, все. А вот Киргизию достаточно хорошо объехал, нигде не было проблемы с тем, чтобы, да, люди не понимали русский язык, вообще такого не было. То есть они могли, допустим, подойти ко мне, там, условно, как-то поздороваться, вот, я говорил, да, добрый день, и вот все абсолютно понимали, то есть вот такого не было, я уже запомнил, что я байке, потом он это как бы, это как к взрослому, причем я удивился, вот в моем понимании, да, вот есть же какие-то стереотипы, да, наши здесь, то есть вот, допустим, слово джигит, в нашем понимании это такой, ну, скажем, мужчина, горец. Уже такой горец, да, который там что-то, оказалось, джигит это, ну, грубо говоря, это маленький мальчик. Вот, то есть, ну, в нашем понимании это вот до тинейджерства, то есть это вот там 10-12 там лет, это вот джигит. А вот есть же понятие чон, как большой, говорит, спасибо, рахмат, большое спасибо, чон, рахмат. И вот когда, допустим, вот как у нас официанта зовут, там типа там, ну, как все по-разному зовут официанта, допустим, молодой человек, вот, они называют большой джигит. То есть они как говорят, что он джигит? Я говорю, что ты сказал? Он говорит, ну джигит же маленький, ты же не можешь ему сказать джигит, ну как бы он же, ну ты видишь, ему там, ну слава официанту, там 20-25, там, ну, скажем, может 30 лет, хотя я таких там не видел, в основном это вот, ну, как раз тинейджеры.
Да,
да. То есть вот от 18, там, не знаю, до 25, вот официанты. Он говорит, ну он же уже не джигит, джигит же маленький, и мы ему говорим, что он джигит? Я такой, интересно, то есть это вот, да, для меня было это, вот. А уже как бы еще старший, то есть условно, там, не знаю, ну, ну, наверное, 40 плюс условно. Опять же, ну, это так визуально же, как бы, вот. Говорят, байке, ну, типа, вот, как дядя, да, то есть, условно, вот. И мне все говорят, там, байке, там, человек говорит, какой байке? А потом я понял, что, ну, вот так, то есть, и все.
Ну, кстати, у нас тоже, несмотря на то, что даже здесь вырос, и там второе, десятое поколение, вот обращение, если к нам в организацию зайдешь, то все там АК, там, дядя, брат, то есть, все друг друга вот. Так, обращаются, это прям какая-то привычка.
Ну, брат, это, наверное, когда более-менее вровень возраст. Ну, более, возраст,
да, возраст, да, подходящий. Есть, ну, а если чуть взрослый, старше, то вот АК. Никто не говорит, уважаемый председатель. Все говорят, дядя председатель.
Дядя председатель.
Это перевела.
Да, да. Хорошо, вот по образовательным программам, ну, прям вы очень хорошо сейчас рассказали, по... спортивным, наверное, тоже есть что рассказать. У нас как раз вот 4 минутки осталось.
Как я могла упустить про спорт? Один из такой больших комитетов, ну, точно так же я хочу отметить, чтобы никто не обиделся. У нас и женский комитет, вот, который работает с женщинами психологически. Кстати, тоже хотелось бы отметить, что сейчас мы еще один проект разрабатываем. Это борьба с домашним насилием, потому что, к сожалению, к нам очень многие женщины обращаются, вот именно члены нашей диаспоры, которые... подвергаются домашнему насилию со стороны своих, так сказать, самых близких людей. И это очень грустная статистика. По поводу спортивных мероприятий. У нас, кстати, есть школа шахмат, школа настольного тенниса тоже в офисе проходится каждый вторник и четверг. И, конечно же, мы организовываем турниры по волейболу, футболу. Сейчас мы ищем, кстати, гольфистов. Да, еще мы познакомились в прошлом году с таким видом спорта, как пиклбол, не совсем популярный.
Я, кстати, даже не понимаю даже, что
да, это. Да, знаете, это смешанный настольный теннис и бадминтон, вот такой вот вид. Я смотрела, даже есть клуб пиклбол в Москве, но там зачастую играют вот люди пенсионного возраста. Ну, в принципе, такой интересный вид спорта. Поэтому мы развиваем, об этом говорим, и наша главная цель, конечно же, не... спорт, а просто чтобы люди занимались здоровым образом жизни, правильно питались, следили за своим здоровьем. И,
физкультура. Бы,
физкультура, такая, да, вот, да, физкультура. Поэтому мы сейчас вектор держим на это направление, чтобы люди вот занимались, пробежки, фитнес ходили. В общем, как-то популяризация вот такого образа жизни. Ну и поддержим, конечно же, наших спортсменов, потому что у нас очень много, оказывается, спортсменов и хоккеистов, и дзюдоистов, которые там уже на российском уровне, да,
национально. Выступают.
Да, выступают, да, и занимают там призовые места. Поэтому хочется их тоже поддерживать и сказать, что мы с вами тоже.
Желаем побед, да, всем спортсменам. Очень интересно, кстати, вот по поводу домашнего насилия. Я же сейчас делаю подкасты, вот у меня новый проект. Кстати, да, уважаемые слушатели, если кто еще не подписан на канал подкасты Вадима Кожаного, то прям заходим в YouTube, находим, подписываемся. Единственное, что если просто забивать мою фамилию, там с основного канала вываливается миллион видео, и найти подкасты надо именно вот написать, подкаст. Вот, да, подкаст Вадима Кожаного. Тогда он всплывет, это канал новый, там пока не так много подписчиков, и у меня придет как раз вот 15 числа главный наш борец с домашним насилием, не помню фамилию, вот, я думаю, что сейчас еще вот я дня три отдохну, как раз праздники, буду готовиться уже к
диалогу. Слушайте, ну это очень
диалогу.
Интересно.
Да, да, это потому что такая тема очень непростая, вот, соответственно, и ваш тоже опыт какой-то, я понимаю, вот это исследование, которое вы делали, у меня тоже оно осталось. Вот, поэтому поговорим. Вот, вообще, в целом, мне нравится пока вот эта новая наша суета, то есть, вот, Артём чуть там это, мучается с монтажом, вот, потому что, ну, просто много, то есть, мы
привыкли... Ну, зато у вас очень много интересных гостей.
Ну, это да, это правда.
Не вот то, что на просторах об одном и том же, а очень интересные темы вы подбираете. Но я думаю, что вот тема домашнего насилия – это прям очень своевременная тема.
Ну вот посмотрим. Да. Я хотел еще позвать там одну феминистку, она иноагента получила, я расстроился. То есть мы все-таки, ну, нас многие гости такие уважаемые, они говорят, мы готовы к вам прийти. То есть, ну, канал новый, они понимают, не будет большого охвата. Ну, из уважения, говорят, мы без проблем придем, но чтобы не было иноагентов. Я говорю, да я их и сам не буду звать, зачем мне это надо? То есть вот. И когда я так прям запланировал, там что-то уже и посмотрел несколько с ней программ, думаю, все, вот вопрос, начал писать, хлоп, думаю, ну и что ж такое. Ладно, хорошо, большое спасибо. за наш сегодняшний диалог, за беседу. Мне очень понравилось. Уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. В следующую среду, скорее всего, я найду в себе силы и приду сюда. Скорее всего, я приду один, поэтому мы с вами пообщаемся, как мы это обычно с вами делаем. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим праздником Победы, с 9 мая. Надеюсь, завтра все-таки будет солнце, а не метель, как сегодня. Мы сможем посмотреть не только парад, который пешком, и техника, а чтобы еще и самолеты полетали. Это всегда прям отдельную такую красоту, на мой взгляд, формирует. Вот. А на сегодня я с вами прощаюсь. Сейчас новости, потом что-то еще уже без меня. Буду скучать. Всего хорошего.